Мы читаем книгу «Зор Леам», «Зор народу», глава Бо, глава «Чудовище». Книгу можно скачать на сайте kaptv.co.il. Вопросы тоже можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в течение урока.
Я получаю множество обращений касательно Зоар, который мы начали последнее время читать. Как люди ощущают себя во время учебы? Человек в науке Каббала обучает себя. Он сам в науке Каббала и ребенок, и он же и воспитатель. Мы так приобретаем новый мир. Ничего не поделать. Тем, что мы и дети, и развиваемся с нуля, буквально с никакого восприятия нового мира, и все больше и больше, пока приобретаем его целиком, мы должны также и смотреть со стороны наши пути или этапы нашего развития. То же самое, что мы видим на наших детях. Как они запутаны, как у них нет еще, как, пока у них еще такой детский взгляд на мир. На молодежь, как они воспринимают мир частичным взглядом, иногда очень странным, относительно взрослого человека. Они не очень понимают, для чего и что именно делают. В чем польза действий? В нашем мире природа вынуждает этих маленьких людей вести себя. Они берут пример со взрослых и развиваются. Несмотря на то, что не понимают, для чего и почему. Когда человек приходит в науку Каббала, то же самое происходит с ним. Он не понимает, для чего он точно пришел. Он сидит, все поют, а он поет. Он видит некоторые знакомые фразы, всякие девизы, и он тоже просматривает их. Мы изучаем из четырех стадий прямого света, что только четвертая стадия после всех остальных стадий может почувствовать причину, кетер, шорош, именно свои корни. Именно она постигает, что и почему она прошла, какая реакция, как она должна себя вести, как она самостоятельно должна принимать участие в этой реакции. То, что все исходит из высшей силы и так далее. Собственно, распространение и этапы, понимание, этапы роста только в конце можно понять. То, что называется, не показывают и дураку полработы. Мы не можем все увидеть. Необходимо развить в нас келим соответствующие. И поэтому Бааль Сулам говорит в пункте 137, если не ошибаюсь, в предисловии к Таз, где он приводит пример о взбирающихся в царский дворец, что только герои, у которых была велика мера терпения, пришли к царскому дворцу, открыли ворота и вошли в царский дворец. Мера терпения. И действительно, если в нашем мире природа вынуждает человека расти и развивать в себе потребности, стать взрослым, завидовать взрослым, то в духовном мире, в духовном развитии нам необходимо организовать окружение, чтобы подталкивало нас вперед к развитию. Человек самостоятельно не может. У него нет своих сил для развития. Насколько бы он ни думал о себе, что это произойдет, это не произойдет. Или же происходит, но очень медленно. И все равно за счет группы. Как объясняют нам каббалисты, Это именно в этом заложена свобода выбора. И свобода выбора, она не на этапах развития, а только в силе развития. Только за счет ее можно пройти все приготовленные для нас заранее этапы. И эту силу можно приобрести только от группы. В этом, по сути, наша единственная свобода выбора. И согласиться со всеми этапами в пути, на которых мы, как маленькие дети, не очень-то понимаем, что мы делаем. Не очень знаем, что происходит с нами. Вдруг я начинаю понимать чуть больше, о чем мы говорили несколько лет. Ощущаю чуть больше какие-то понятия, которые были непонятны раньше. Что-то, что вообще не ощущалось во мне. Так происходит развитие. Мы должны быть терпеливы. И проходить самые разные этапы, терпеть этапы развития и на себе, и с остальными. И главное — направлять себя. Когда мы получаем эту общую силу от группы, направить себя к внутреннему развитию. Наука Каббала называется внутренней наукой, внутренней части Торы. Потому что говорит она о человеке, который развивает свои килим. И внутри своих килим, которые начинает развивать с помощью четырех стадий развития, то на четвертой стадии, во время ее развития, там он раскрывает духовный мир. И поэтому вся концентрация, все наше внимание, весь наш фокус должны быть направлены на себя, внутрь себя. Так каждый должен почувствовать, что в нем каждый раз он должен чувствовать, что он развивает это свойство ощущения, эти стадии, корневая, первая, вторая, третья и четвертая. Это все стадии ощущения, вместе с которыми развивается и разум. Моха и либо. Разум и сердце. И поэтому все представления, которые предоставляет нам Зор, они все только для того, чтобы развить наши инструменты, килим, ощущения. Так я это ощущаю, так я это понимаю. Я должен таким образом направить себя к чувственному, внутреннему ощущению того, о чем говорит Зоар. Именно в этой точке, которую мне дали, которая раскрылась во мне, нужно раскрыть через этапы кли, чтобы я смог ощутить в нем это духовное ощущение. И вся моя работа только как из этой точки, которая еще ничего не ощущает. И поэтому я не понимаю иногда из слов, и не понимаю связи между фразами, между предложениями, не понимаю, о чем идет речь, не понимаю определений. Но я стараюсь именно за счет объяснения сулам, которое здесь внутри находится, сочетается в этом тексте. Я стараюсь, по крайней мере, представлять себе эти понятия в линиях, правое, левое, среднее, наверху, внизу, в 10 сферот первоначальных, через внутреннюю, внешние стороны, гальгальтейная, махаб, второе сокращение, парса и так далее. Если у меня совершенно нет никакого касания текста, кроме как имен, так, по крайней мере, к этим названиям и именам тоже придать определенное отношение, образное. И тогда начинается... И тогда мы начинаем ступать по этим ступеням. Но все во внем внутреннем, все в моем внутреннем развитии. Вся Тора дается в едином лице, только внутри человека. И тогда во внутреннем, чувственном понимании человек вдруг раскрывает все мироздание. Он раскрывает истинную форму. Как он воспринимает мироздание? Существует ли реальность вне его или только в нем? И все его воображение, и отношения между частями мироздания. Это все в нем, в частях его желания, в развитии точки его в сердце. И вместо точки должно появиться кли, которая в своем объеме уже сможет организовать все детали существования и нынешнего существования, чтобы правильно определял этот мир, что за восприятие, чтобы мог различить, сон ли это, истинное ли мироздание. И о духовном, сон это или истинное мироздание, как относиться к этому, к различным формам мироздания между ними, связи между ними, какие правильные определения своему существованию, своей жизни, своим ощущениям, кругооборотам, к смерти, ко всему. И тогда, и только тогда он сможет понять, согласно тому, насколько уподобляет себя Творцу, в чем же истина. А пока мы все учим в себе для того, чтобы расширить нашу точку в сердце и увидеть в ней, в себе, всю реальность, которую Зор нам описывает. Пожалуйста.
36 пункт, глава «Чудовище». «Пойдем к фараону». Разве не надо было сказать «иди к фараону»? Однако же он ввел Моше в комнаты внутри комнат к одному сильному, высшему, водяному чудовищу, от которого нисходят и спускаются несколько ступеней. 37 пункт. «И Моше страшился его и не приближался к нему, но только к тем притокам, которые являлись его ступенями. А самого чудовища страшился и не приближался к нему, потому что видел его проникающим в высшие корни». 38 пункт. «Поскольку увидел Творец, что Моше боится чудовища, и другие уполномоченные посланники наверху не могут приблизиться к нему, сказал Творец: «Вот я против тебя, фараон, царь Египта, большое чудовище, лежащее среди рек его». То есть Творец должен был вести с ним войну. И никто иной, как сказано: «Я Господь». И пояснили: «Я, а не посланник». И выяснили тайну мудрости большого чудовища, лежащего среди рек его, у тех, кто сидит на судейском престоле и знают тайну господина своего. 39 пункт.
Важно, насколько я представляю себе каждое слово. Важнее всего только, собственно, усилие. Тот, кто знает, что может определить каждое слово, с любой картинкой, как бы она ни вырисовывалась ему, возможно, он теряет. Но тот, кто прилагает усилия и сожалеет о том, что не способен найти слова, упорядочить их, почувствовать их, понять картину, понять, о чем Тора говорит, где это находится в нем, эти свойства, то по мере его вклада, по мере его усилий он растет. как маленькие дети. Они растут согласно усилиям.
39 пункт. «И сотворил Бог больших чудовищ». Это Левиафан и его пара. Слово «чудовище» «таниним» написано без второй буквы «ют» «таниним», поскольку убил самку, и Творец вознес ее к праведникам. И потому осталось лишь одно большое чудовище. И знай, что Левиафан — рыба чистая. Левиафан и его пара, корень их очень возвышен, ибо море — это малхут со стороны мудрости, хохма. А самое важное из всех морских созданий — это Левиафан, поскольку он — совокупность той мудрости, которая содержится в море. Однако он исходит не от самой хохма, а от бины, которая вернулась к хохме в качестве своей левой линии, называющейся точкой Шурук. И потому сказано о них: «Сотворил Бог больших чудовищ», ибо бина называется творением. Однако не располагается место его в самом море, то есть в Малхут мира Ацилут, но место уготовано в мире Брия, находящемся вне Ацилута, ниже Малхут Ацилута, и это 10 притоков. Но если они, чудовища, со ступеней святости, то почему они были убиты? Ведь Накева, самка, была убита сразу, а затем был убит и самец, Захар. Как сказано, и убьет чудовище, которое в море. Ведь убийство означает аннулирование его ступени и возвращение в Ацилут. А в конце исправления аннулируются все три мира – Брия и Церасия, и вернуться в Ацилут. Но если существовала необходимость убить Накеву, чтобы не был разрушен мир, то почему он создал ее изначально? Потому что об этом убийстве упоминается лишь относительно ее служения Левиафану, но она не аннулировалась полностью, так как от нее питаются души праведников.
Так как свет хохма не принимается в получающих келим, а пока получающие келим отменены, и невозможно исправить их после разбиения келим в полной мере, только частично, потому что свет хохма может распространяться только сверху вниз, внутри света Хасадим, только в свечении хохмы. И поэтому все эти левиафаны, вся эта хохма раскрывается только как прямая хохма, как гарда хохма, только в последнем исправлении Маратикон. Я слышал также много жалоб на то, что вначале люди были очень расчувствованы, очень от Зоара, переживали до слез, до какого-то трепета, и... а затем это закончилось, и даже наоборот. Сейчас чувствуют, что есть некое пренебрежение, какой-то недостаток интереса. Мы не понимаем, что мы всего лишь задействуемся в причинно-следственной связи во время нашего развития желания. И если я учился, впечатлился, хорошо, то наверняка я должен прийти к добавке неисправленного желания, в котором я не почувствую того же воодушевления, в котором я смогу ощутить только пустоту, несмотря на то, что изучаю Зоар. Когда входим в духовное, мы ощущаем за раскрытием Творца пространство пустоты, темноту, падение намного больше каждый раз, когда растет желание. Потому что все ощущается внутри развивающегося желания. И поэтому мы должны понимать, что ощущение тьмы, недостатка сил, недостатка впечатления, настроения, все это происходит, потому что раскрывается новое желание, в котором мы должны приложить усилия. Против этого отчаяния, против недостатка вкусов, смыслов, и в этом новом желании мы должны привести пробуждение. Туда мы должны принести свет. И это пробуждение можно принести через группу. С помощью пробуждения в группе можно обратиться к окружающему свету, возвращающемуся к источнику во время учебы, чтобы засветил именно в моменты тьмы. Каким образом я смогу преодолеть эту тьму и недостаток желания? За счет зависти, страстей, которые должна во мне пробудить группа. Ну так что я не ощущаю себя достойным? Я смотрю на других и смотрю на них с помощью зависти и самоуважение. Почему они да, почему у меня нет? Что будет со мной? Я продвигаюсь. Я не позволяю себе успокаиваться. Почему я не такой, как они, относительно других? И таким образом мы продвигаемся. Зависть, страсти и почести выводят человека из мира на более высокий уровень. То есть мы не можем притянуть окружающий свет, возвращающий к источнику, если я просто так нахожусь во тьме. Приходит новое желание, темное. У меня нет ни интереса, ни трепета, ни уважения, ничего ни к Сефер Зору, ни к книге Зору, ни к чему. Я мертвый. Ну так что? Я засыпаю? Именно в таком состоянии я должен обратиться к группе. Я должен получить от них сил. Чувство, возбуждение. Я должен. Что будет со мной? Так же, как внутреннее окружение на улице пробуждает меня, возвращает к жизни, заставляет в чем-то преуспевать не меньше, чем остальные. Мое эго все время помогает мне продвигаться. То же самое в духовном. Каждый, больше товарища, и его злое начало превозлагает. Почему желание все больше? Для того, чтобы я смог больше завидовать, больше искать почести, самоуважения, статуса. Так что будет со мной? Не для меня создан весь мир. Таким образом, человек продвигается. Группа должна будить так каждого. Нестыдливый учится, то, что называется. И поэтому, когда я получаю подобные реакции, когда мы начинали несколько месяцев назад учиться, я был просто на седьмых небесах. А сегодня чувствую себя не что-то от вашего Зоара. Ну, даже такие обращения. Что мне есть ответить? Человек продвигается, он продвинулся. Он пришел на этап, когда сейчас он должен приложить усилия. Изначально он так вот пылал и бежал вперед, потому что ему дали перца немножко. И он бегал. Но это не на собственном энергии, на собственной энергии. А сейчас своей свободой выбора он должен приобрести эту энергию у группы, возбудить себя. Так вот, встряхнуть себя. И с той силой, которую он приобретет у группы, продвигаться. И так каждый должен получить энергию от группы. И тогда они будут беспокоиться о группе, чтобы она была сильной и продвигала их к цели, чтобы каждый мог питаться, пить из группы, получать от нее силы, продвигаться вперед. И у каждого, чтобы каждому болело за группу. Почему друзья да, а я нет? Цель важна, как говорят во всей группе, а я не вместе с ними. И так далее. А иначе все, любая вещь в мире, любая вещь, а в духовном тем более, падает с высоты своей важности, потому что приходит большее желание. Со своим маленьким желанием я игрался со своей маленькой машинкой, был рад и представлял себя в этой маленькой машине, будто это что-то очень великое. Сейчас я вырос. Я не удовлетворяюсь своей маленькой машиной. Я смотрю на своего маленького брата. Он, да, он играется с этой машинкой. Пластиковой машинкой. А я хочу уже что-то побольше. Ну, скажем, велосипед. И так далее. То есть, желание получать растет. И в духовном оно растет в очень больших размерах. И если бы не группа, ведь в духовном человек должен проникать как в обычной группе, и получать пробуждение от окружения, а именно как в духовной группе. Где находится эта группа Раби Шимона? Где эти каббалисты, которые могут дать мне пробуждение? Надо искать. Это означает, что нужно искать окружение, создать для себя окружение. Каждый раз все более сильное. В соответствии с тем, насколько испорченное желание получать пробуждается в человеке, для того, чтобы его исправить. Поэтому мы должны стоять на этом со всей серьезностью и понимать, и поощрять, поддерживать каждого, кто падает, потому что это падение, потому что из Циона выйдет Тора, то, что называется. Из Циона выходит Тора. Именно из-за того, что ты падаешь, ты получаешь добавку желания получать, кли твое развивается. Проходит шорош, первый, второй, третий, четвертый этапы развития. Я все еще, я понимаю, что с одной стороны, с другой стороны, я удивляюсь людям, которые пишут, что они не понимают, что человек, который падает, что вылетает от него все, люди забывают, то, что у людей это происходит направленно, специально, с одной стороны, желание получать пробуждается, растет, как пустое, потому что ты готовишь себя с правой стороны. Ну так что теперь? Ты должен установить их одну против другой. Скажем, навсегда, чтобы человек направил злое начало на доброе. Все силы, которые были когда-то у тебя во время пробуждения, и сила, которая сейчас, над которой ты хочешь преодолеть ее как темную, направь их друг на друга. Введи их в борьбу друг с другом, и пусть группа тебе поможет в этом. Чтобы произошло столкновение, как может быть, чтобы ты оставался в стороне? Здесь точка выбора. Только так. Важность окружения дает силы работать с желанием получать, с добавочным желанием получать, которое ты получаешь снизу, и тогда ты продвигаешься. И поэтому не говорить о Зоре, что когда-то меня это так возбуждало, а сейчас мы учим какие-то части, дать что-то более пикантное, возможно. Нет такого. Не важно, что мы учим. Я должен прилагать усилия по мере вклада и поощрения. Настолько, насколько я ощущаю зло, настолько, насколько я прилагаю усилия, в соответствии с этим получу вознаграждение. Да, Эли.
Вот это понятие построения группы. Мы все время его хотим выяснить, и никогда оно непонятно. Со стороны группы, я понимаю, что такое группа заботится в общем, чтобы у меня было приподнятое настроение, чтобы в группе был приподнятый дух. Как принять дух, если ты в интернете, в группе? Как ты обращаешься в группе? Вот это непонятно, спрашивает Эли Винокур.
Я должен физически требовать от своих товарищей, чтобы мы были организованы лучше, приходили более в правильном виде на урок, садились, сосредотачивались, может быть, пели, может быть, говорили несколько слов. Мне нужно от них потребовать, чтобы были в намерении повлиять на меня. Я должен почувствовать от них пробуждение. Это во внешней форме. Но без преувеличений. Это относится больше к порядку, к правильной организации. Так как продвигается, как существует группа. Времена существующие, чтобы все было понятно, все организовано. Внешние рамки. Но главное, то, что я должен потребовать, чтобы было общее беспокойство в группе, чтобы было каждый раз достаточное количество товарищей, которые могли бы позаботиться об общем подъеме. Мы поднимаемся вверх, как некое кли, включающее всех. Невозможно в одиночку. Есть некое недостаток понимания, что под подъемом называется большее соединение между всеми товарищами. Насколько я стараюсь, и удается мне, удается это уже приходит результатом высшего света, но насколько я прилагаю усилий приблизить точки в сердце между всеми, относительно и зависти, и почести, и славы, и отталкивания, и конкуренции, всего, что пробуждается во мне, над всем этим, потому что гора Сина не исчезает. Ненависть не исчезает. Над ней мы строим связь между нами. Две линии остаются, и с их помощью строится третья линия. Это проблема в науке Каббала. Что не отменяется желание получать, нет. Оно остается. Я ненавижу других, это все остается. Я хочу быть так же, как Творец, один, единственный, единый. Но вместе с этим я знаю, что это приходит ко мне таким образом от Творца, который подготовил эту точку разбиения. У меня нет выбора. Именно с этим я должен работать. Только для того, чтобы постичь его над этой точкой. И тогда я соединяю точки в сердце выше моей горы Синай. Горы ненависти. Итак, мы работаем. Насколько эти точки приближаются стать в одно, превратиться в одно. Это называется, что мы поднимаемся. Не существует подъема в высоту. Существует подъем в связи между нами. Это измеряется как подъем. Насколько связь между нами более сильная, более внутренняя, это называется, что мы больше продвигаемся к центру связи между нами. Именно там, внутри, в этом центре и находится Творец. Как внутреннее качество, как внутренняя точка. Поэтому наука Каббала и называется внутренней наукой, потому что говорит только о внутренней сути. Как прийти к внутреннему? Все? Да.
Билл Сент-Луис. Относительно обращения к группе физически. Это достаточно ясно. А что с людьми из виртуального кли?
Это не важно. Виртуальное ли кли или не виртуально. У виртуального кли есть те же самые условия, порядки, как и у нас. Он учится, и он может, если он не может учиться вместе с нами, он определяет для себя другой порядок. Но вот сейчас, например, у нас есть один конгресс через месяц, еще один. Мы должны участвовать в них. Даже если виртуально, он должен приехать в ближайшее для него место, где собираются товарищи вместе, и быть с ними день, и может быть 3 дня. Ничего не поделаешь. Мы приобретаем здесь особый статус, особую профессию. Человек должен вложиться в этом, так же, как во всем, что происходит в этом мире. Это не происходит совершенно как бы любительски, в свободное время. В свободное от работы время. Можно познакомиться с наукой Каббала, но чтобы войти в килим, начинать их развивать, войти в ощущения, переживать, проживать духовный мир, для этого человек должен развиваться, как ребенок в нашем мире развивается. И нет здесь другой возможности. Если люди, которые находятся далеко, несмотря на то, что у них есть от этого, может быть, у них есть некое, наоборот, это им помогает. Они понимают, что они находятся далеко, но у них есть естественное побуждение приблизиться. Но они должны как-то это реализовывать. Рабаш 2 года держал меня вдалеке от себя, не позволял переехать. Из Реховата я жил далеко. Потому что говорил, что все то усилие, когда я каждый раз стараюсь приехать, все это усилие, оно мне во благо. Так люди должны стараться сейчас, во время собраний, которые мы будем делать со всем мировым кли, приехать в места, в те центры, где мы собираемся.
Билл продолжает и спрашивает, а что делать, если мне не позволяют приехать в то место, где все собираются?
Я не знаю, возможно, он должен стараться выполнять все законы группы, и тогда он сможет попасть в то место, где собираются, и соединиться с ними. Нужно дать себе отчет. Он не может делать все, что ему вздумается. Он все-таки должен выполнять законы группы. И понимать, что все, что дается ему, и другим в разных других формах отягощения сердца, дается свыше, для того, чтобы преодолел, для того, чтобы все смог упорядочить. Человек прежде должен упорядочить свое материальное существование, чтобы он мог хотя бы в минимальной форме, нормальной форме существовать для того, чтобы войти в духовное. То же самое мы видим. После того, как мы развиваемся в духовном, тогда приходит нам и развитие духовное. Я тоже получил от него письмо. И не одно, и вчера, и сегодня. Нет выбора, он должен начать устанавливать для себя порядок. И группа вернет его обратно. Дальше.
Вопрос из Америки. Как можно знать, тяжесть и темнота — это новый кли, а не желание уступать?
Нет, это желание. Но желание все время обновляющееся. Не то чтобы было у меня желание, я чувствовал в нем себя хорошо, а сейчас появилось то же желание, но я в нем ощущаю себя плохо. Не бывает такого. А желание все время обновляется, решимот обновляется. И каждое мгновение новое, не похоже на своего товарища, то, что называется. И каждый день он новый, все желания обновляются. Мы обновляемся и получаем новые состояния. Кажется нам, что новые состояния приходят откуда-то извне, будто бы вовне что-то происходит. Это в нашем ложном восприятии реальности. А желание обновляется. И поэтому нам кажется, будто бы обновляется мироздание. Мирозданием называется то, что я ощущаю внутри своего обновляющегося желания. И ничего, кроме желания, не существует. И в нем я ощущаю всю реальность. Неживое растительное животное, говорящее в нашем мире. Наш мир и наш и мир духовный. Себя самого и окружающий мир. Так мое кли, мое желание поделено на части, в котором я представляю себе реальность. И это желание все время обновляется. Общее желание, что это? Желание насладиться. Но решимот в нем все время обновляется. И тогда я ощущаю в этом обновляющихся решимот, что я желаю чего-то другого, я хочу чего-то большего. То, от чего у меня вчера было наполнение, сегодня мне не хватает. И это признак продвижения. Решимот, я реализовал предыдущее, сегодня приходит новое решимот для реализации. А пока что я ощущаю в этом решимо, которое получил. Тьму, недостаток, не знаю, куда деть себя, недостаток никакого вкуса.
Я знаю, что этот вопрос много раз задавали, он повторяется. Густаво, Боливия, как сильнее присоединиться в группе, если я за экраном компьютера только лишь? Густаво, Боливия.
Я не знаю, где есть ближайшая для него группа. Но если, скажем, в конце недели у нас есть наше международное собрание. В десятках мест, 60, 70 мест по всему миру, где собираются люди, наши товарищи. Есть места, где собираются сотни людей. Есть места, где десятки. И всего тысячи людей собираются по всему миру в разных местах. Они хотят почувствовать себя вместе. Они должны понимать, что только через связь точек в сердце мы можем соединиться. Стараться быть в это время соединенными вместе. Во время бесед, лекций, мероприятий, во время культурных программ, во всем, что происходит. И главное — это мысль. То, что я сейчас нахожусь так же, как тысячи людей в мире, у которых есть то же самое желание. И для желания нет расстояния. Для мысли не существует расстояния. Это сила, которая распространяется с бесконечной скоростью. И нет чего-то, что могло бы скрыться, устоять, чтобы остановить это желание, эту мысль. Это самая большая сила из существующих сил мысли. и сила желания рядом с ним. Сила желания, сила мысли и сила желания. Всего две этих силы. И поэтому мы стараемся собрать эти две вещи, два понятия вместе. То, конечно, мы приводим к изменениям в себе. Я очень ожидаю, что это произойдет. Такая мощь, которая сейчас существует в нашей группе, в нашей мировой группе, может дать каждому просто прыжок, проскочить через стену, перепрыгнуть, немедленно войти в духовное. Вместе со всеми, конечно. Все зависит от готовности находиться в связи и понимать, что эта связь, мы не способны, на самом деле, не способны мы ее установить, как у горы Синай. И условие — это быть как один человек с единым сердцем. И всем становится понятно, что это невозможно. Мы вокруг этой горы Синай. Между мной и тобой, между ним и другим, между всеми существует гора ненависть. И есть точки в сердце, которые у подножья горы находятся, эти точки. Что же делать? Поэтому ты требуешь раскрытия Творца. Поэтому ты требуешь раскрытия дарования Торы. А иначе что? Если ты сможешь соединиться, значит, ты не нуждаешься ни в чем. И ты именно создал злое начало. Тогда ты раскрываешь, что такое злое начало в этом состоянии пред горой Синай. Мы не в состоянии соединиться, несмотря на то, что понимаем и хотим, и понимаем, что только в этом спасении, мы не в состоянии. Поэтому и требуем Тору, приправу. Должна здесь быть высшая сила, которая соединит между нами, чтобы создала из нас кли, единое, из этих частей разрозненного. И тогда происходит раскрытие Творца творения. Это и есть дарование Торы, когда Творец приходит как свидетель, как поручитель в этом поручительстве. Он поддерживает поручительство. Сила отдачи общая соединяет меж всеми. И с этого момента и дальше начинаем продвигаться в построении, самостоятельном построении кли. Это называется 40 лет пустыни. Ну, так вот.
Ну, Марзита.
Что ты хотел?
Я хотел задать вопрос. Мы знаем, как продвигаться в материальном мире. Ты прилагаешь усилия в материальном мире и достигаешь успеха. Как обратиться к товарищу, чтобы от него получить почесть? Как обратиться к моему начальнику на работе, чтобы продвинуться? Это известно. Я хочу продвинуться в духовный мир. Алеша Махлин спрашивает, в конце недели мы все будем на всемирном нашем конгрессе. Что и как, с чем я должен прийти, чтобы требовать все время и получить то, что мне нужно для духовного?
Мне нечего добавить, кроме того, что я уже сказал, послушай еще раз то, что сейчас мы говорили. Мне больше нечего добавить. И то, что говорит Рабаш в 20 статьях о группе, и то, что пишут остальные каббалисты, мне больше нечего добавить. Человек должен думать очень серьезно над этим, о соединении между желаниями. В соединении между нашими желаниями мы раскрываем злое начало, там мы начинаем требовать высшую силу для того, чтобы раскрылось. И тогда получаем Тору. Уже средство для нашего исправления. Поэтому сейчас мы находимся во время подготовки. Давайте продолжим.
40-й пункт. Большой танин, чудовище, то есть левиафан мужского рода, самец, оставшийся в живых и лежащий среди девяти рек, которые соответствуют девяти сферот Хабад, Хагад и Неи, а одна река, ее воды бесшумны, это Кетер. Благословение вод сада, означающего Малхут мира Ацилут, выпадающие ему трижды в год, то есть три линии, о которых сказано трижды в год, да не покажется всякий мужчина твой. А если благословения выпадают ему дважды, только две линии, правая и левая, то благословляется эта река, но недостаточно, поскольку отсутствует средняя линия. А если лишь одно благословение выпадает ему, только правая линия или только левая, то не благословляется он ею. И из реки, которая является кетером, получают девять рек, являющиеся девятью нижними сферот. 41-й пункт. Чудовище входит в кетер этих рек, становится более сильным в нем, плывет дальше и вступает в море, в Малхут Ацилута, и проглатывает там несколько видов рыб и властвует. Это ступени, имеющиеся в море, которые меньше него. Оно проглатывает их, и они довершаются в нем, и возвращается в бесшумную реку. А те девять рек постоянно поднимаются к ней, чтобы получить свое наполнение, ибо они получают свое наполнение из спокойной реки, из своего кетера. А около реки несколько видов деревьев и трав. И это самое первое из всех рек — кетер.
Как трудно представить себе это. Мы не можем свести это все. Какую картину нарисовать перед собой? Десять сферот, десять рек, одна река, кетер, остальные под ней. Что она делает? Чудовище. Не знаю. И это не важно. Это даже лучше, потому что я не представляю себе, что есть у чего-то некий образ, как, не дай Бог, Моше, Аарон, ковчег святой, храм, фараон, там бараны, коровы и так далее, и так далее. Я не знаю, что это. Я представляю себе в виде свойств исключительно. И не важно, что вместо реки или чудовища были бы мама-ма или му-му-му. Буквально так. Это не важно. Или цифры. Не важно. Потому что за этим стоят духовные свойства, которые я все равно не знаю, что это. Так какая разница? Стараться познать то, что познать невозможно. Невозможно. Но стараться. Мы должны понимать, что наше старание, оно не удостоится успеха наверняка. Успех будет в том, что я буду стоять перед стеной. Я буду только знать и смогу убедиться, что я не знаю, что это. Но я приложил много-много сил. И тогда, когда я наполняю эту меру, полную меру усилий, тогда раскрывается. И поэтому, какое мне дело, что говорится об этих реках, это кетер, это сложно все это представить. Для чего? Кроме того, что он сказал здесь слово кетер, все остальное невозможно понять. Или как-то представить через то, что мы уже знаем. Если говорится о людях, еще можно было бы как-то. И это хорошо, что есть такие отрывки, в которых нет вообще как бы и ничего. Ну, совершенно какие-то фантазии, слова, без всяких образов. Это замечательно. Замечательно. Просто еще немножко и еще чуть больше усилий. Это показывает нам, насколько мы буквально не находимся в картине. Где это желание, которое называется река? Где этот танин? Где все эти свойства? Пожалуйста.
42-й пункт. Порядок выхода 10 этих рек. Выходит с левой стороны из одного источника, проистекающего и выходящего, то есть Йесода Зерампина, три капли, выходящие из трех линий, включенных в левую линию. И каждая капля расходится на три капли, и становятся они девятью каплями. И от каждой капли возникает одна река. Это девять рек, все время усиливающихся, текущих и образующих все небосводы, границы второго сокращения, цимцумбет. 43-й пункт. Из того, что осталось от этих капель, после того, как закончили они выходить, а с ними не вышли все свойства кетера и хохма, которые выше бины, они не притягиваются с тремя линиями, в итоге осталась одна капля, и выходит она неслышно, падая между реками, и возникает из нее одна река, и эта река, которая течет неслышно, бесшумная река. 44-й пункт. Это река. Когда река Йесод Зерампина, проистекающая и выходящая, выводит другие капли благословений с правой стороны, в то время, когда он передает Малхут от трех линий, включенных в правую линию, то, что осталось от этих капель и не вышло вместе с ними, тоже от сферот, находящихся выше бины, которые не притягиваются вместе с тремя линиями,
то есть более дающие,
осталась одна капля от этих благословений,
благо, которое исходит из бины,
выходящая неслышно и падающая в бесшумную реку. Таким образом, у бесшумной реки есть свечение правой линии. И эта река самая важная из всех. 45-й пункт. Когда выходят и разделяются эти четыре реки, которые вытекают из райского сада, то река, называющаяся Пишон, впадает в бесшумную реку и включается в нее. И потому вавилонская Малхут вливается в эту реку. Пишон — это вавилонская Малхут, ибо Пишон — это первый исток, Рош-Алев, четырех рек, а Вавилон — глава Рош, четырех Малхут. И потому Пишон — это Вавилон. От этой бесшумной реки питаются и наполняются все другие реки.
Это из Бины, из райского сада, выходит благо. Оросите сад Малхут.
46-й пункт. В каждой из рек плавает, не переставая, по одному чудовищу, и всего их 9 чудовищ. И каждого пометил отверстием в голове его, как сказано, разбил ты головы чудовищ на воде, включая даже это большое чудовище, потому что все они обращают дух Ро наверх, а не вниз.
Говорится только о желании. Только о желании. Любая река или реки, которые, в которой находится и плавает одно чудовище, и там 9 чудовищ, и каждое из которых, и так далее, и так далее. Желание, свойство во мне. Искать их.
Ибо они получают от средней линии, решающей, что свечение правой линии будет распространяться сверху вниз, а свечение левой линии будет светить только снизу вверх, а чудовища, все они от свечения левой линии, и потому обращают дух Рох наверх, а не вниз. И по этой причине имеется у них отверстие в голове. Это отверстие образуется у них по причине экрана Хирих средней линии, из-за того, что он сократил гар-де-гар в них, что и называется «разбил головы чудовищ на воде». И даже во время большого состояния гадлут, когда экран опускается из бины на свое место, остается у них по-прежнему отверстие в голове, в их рож, поскольку большое состояние гадлут не светит сверху вниз, так как отсутствует гар-де-гар, и потому остается отверстие в голове их даже у большого чудовища. 47-й пункт. Вначале сотворил Бог, и сотворил Бог больших чудовищ. В обоих случаях говорится о сотворении. Это учит нас, что против каждого действия, содержащегося в 10 речениях акта сотворения, находятся эти 10 рек, когда одно из чудовищ возмущается духом против каждого из них. Словом, одно чудовище из каждой реки, из числа 10 рек, возмущается духом своим против действия, направленного на него, относящегося к 10 речениям акта творения.
Скажем, что сейчас мы бы читали книгу о действии нашего тела, что объясняют нам, работают так и так мозг и сердце и печень. И между ними есть обмен веществ. Если мы что-то чувствуем, когда что-то едим, то что-то происходит, как кровь течет, как различные жидкости в теле, различные электрические заряды, как работает вся физиология. Итак, мы вместо представления физиологии материального, получаем описание духовное нашей души, тело нашей души, буквально одно и то же. Мы просто не можем этого видеть. Так же, как мы бы получили сейчас какой-нибудь урок по анатомии или физиологии человека, из каких частей создано, состоит его тело, и как между ними существует единое действие, когда каждый из органов на своем месте функционирует, как должно, и что происходит в общем. Так и мы читаем сейчас материал, который таким же образом говорит о нашей душе. Так через усилия мы постепенно приближаемся к этому кли, то, что называется душа.
48 пункт. «И потому содрогается мир раз в 70 лет, ибо когда это большое чудовище поднимает свои плавники и содрогается, содрогаются с ним все, кто находится в реках. И весь мир содрогается, и земля сотрясается, так как все включены в это большое чудовище».
Представил мне некое состояние, которое происходит в моем теле.
Уже говорилось, что ступень Левиафан, то есть большое чудовище, это хохма, притягивающаяся от левой линии. И эта хохма не раскрывается иначе, как над сферой Малхут, имеющейся в каждой ступени, которая называется снапир, плавник у Левиафана, и также указывается на один год из 70 лет, потому что 70 лет — это 7 сферот Хагат Неим,
некая система во мне.
И одна из них — Малхут. Говорилось также, что притяжение хохма приходит как суды Диним, и, как сказано, раз в 70 лет сотрясается мир от свечения Малхут, которое поднимает плавники, чтобы притянуть хохма. И содрогается, поскольку присуще хохме притягиваться в судах, в диним. И потому содрогается в час навлечения их. А поскольку все включены в него, в это чудовище, и получают свое наполнение от него, то содрогаются вместе с ним.
Стараться искать эти понятия, как бы мы впечатлились, как бы мы воодушевились, если бы говорилось о том, что происходит в нас на чувственном уровне. И не важно, что мы не понимаем и ошибаемся, и представляем себе всякие глупости. Совершенно не важно. Как ребенок, как маленький ребенок. Можно. Главное усилие. Где это во мне находится? Как это работает?
49 пункт. «И земля была опустошенной тогу». Немногие умеют отобразить акт сотворения на примере большого чудовища. «Ибо весь мир распространяется и нисходит из снапир, плавника этого большого чудовища. И потому необходимо понять, как это отображается во всем акте сотворения. Поскольку весь акт сотворения совершается свойством хохма, как сказано, всех в мудрости сотворил ты, а большое чудовище — это вся совокупность хохмы, поэтому неизбежно все исходит из него. Именно из снапир, из плавников, являющихся его малхут, поскольку свечение хохма не раскрывается иначе, как из малхут. 50-й пункт. «И земля была опустошенной и хаотичной, тогу в Богу, была до того, то есть была тогу опустошенной, прежде чем началось исправление, поскольку в той самой первой реке, бесшумной реке, когда большое чудовище входит в нее, оно наполняется свечением хохма и плывет, и гасит те искры, которые были собраны в мирах, разрушенных в начале, во время разрушения килим, шверата килим. И разлетелись тогда искры, являющиеся Диним, судами, во все стороны. И сейчас это большое чудовище гасит и устраняет эти суды, поскольку хохма прекращает все суды.
Так мы должны все больше и больше входить внутрь себя и стараться искать, как это происходит в нас. Буквально в нашей внутренней части. Где это находится, я не знаю. Но я хочу почувствовать. Наш чтец читает книгу Зоар, и он читает мне о том действии, что происходит во мне сейчас. И не важно, что я его не воспринимаю. Это находится на ступенях, которые скрыты от меня. Но это происходит. Я хочу найти, раскрыть. Все происходит во мне, здесь и сейчас. Буквально во мне. Где это находится? Как это происходит? Как действуют эти части во мне? Просто урок по физиологии души. То, что мы имеем. Да.
Александр спрашивает, то, что мы сейчас читаем в Зоар, это мое нынешнее состояние или грядущее?
Это не важно. Нет будущего и нет нынешнего. Все здесь и сейчас. Если я нахожусь и читаю какой-то роман, то я нахожусь на корабле во время бушующего моря, вместе с ними, боюсь и переживаю. И вдруг вижу какой-то красивый маленький остров. Я нахожусь там или нет, скажи мне? Но в духовном это истина. В этом разница. В материальном мы находимся только в этих фантазиях, то, что написано в книге. А в духовном ты находишься в этом желании. Ты входишь в это желание, ты чувствуешь желание, ты находишься буквально в этом кино. В материальном ты находишься во сне. Я вижу кино, я плачу, впечатляюсь, и все. А потом вдруг останавливаю себя. Я в кино. Такое кино, скажем, которое полностью меня захватило. А в духовном ты не находишься в кино, когда ты забываешь, что мы были как во сне, то, что называется. Ты находишься весь в этом целиком. Потому что желание — это ты. Зоар рассказывает, если ты прилепляешься к книге, то ты проходишь те же этапы, как в Зоре. Ты находишься в этом реально. И это чудовище может пожрать тебя на самом деле.
Еще вопрос Александра. Он спрашивает, я должен слушать каждое слово и пытаться его понять, его смысл?
Мы должны течь вместе с повествованием. Мне говорят, что часть в твоем теле здесь, из нее вытекает какая-то жидкость и проходит в другую часть тела. Тем временем это влияет на какие-то другие составляющие тела, и происходит выделение какие-то, это работает, и что-то там происходит. Знаешь, множество действий внутри тела происходит. Привести вам пример о физиологическом строении человека, пожалуйста. То же самое происходит сейчас с душой. Буквально. Зайди в интернет. Есть множество объяснений, легких, простых объяснений, не для профессионалов, а действий каких-то частей в теле, обмен веществ или действий органов. Здесь то же самое происходит в душе, потому что копия, проекция полная. Мы не знаем еще тысячи систем, которые существуют в теле. Это проявляется в душе. И поэтому главное — это внутренний поиск. Где это во мне? Да.
Гамлет, Москва. Вот эти имена «взор». Нам найти духовные определения, которые каждый воспринимает сейчас, или каждый должен в себе найти, или между нами?
Между нами? Нет. «Зор» говорит о внутреннем человеке. Он обращается к человеку, в котором внутри все находится. Он не между нами. Он представляет тебе строение твоей души, как раскрыть ее, как ее найти, эту душу, и познать внутри души все, что там происходит. А происходит там весь мир бесконечности вместе с Творцом, вся реальность до конечного исправления, все ты должен найти там, внутри твоей души. И поэтому Бааль Сулам пишет, что книга «Зор» включает в себя все 125 ступеней. Потому что этот рассказ, он берет тебя до конца. Неважно, где ты находишься. Он подходит каждому на протяжении всего пути. Последний.
Рами Торонто спрашивает: может быть, попытки проникнуть во внутреннее содержание текста — это отрыв от реальности, побег от правильной духовной картины?
Я не знаю, я не думаю о чем-то еще. Передо мной текст. Он мне что-то говорит. И я за каждым словом должен искать какое-то свойство, какую-то силу, какое-то действие, которого я не знаю. Я их не знаю. И когда я слышу эти слова, здесь, когда рассказ идет о реках и чудовищах, каких-то динозаврах, я не знаю, с чем это соотнести, где это во мне находится. Этого я не знаю, и это хорошо. Это даже лучше, чем в рассказах о Торе. Это больше путает. А здесь я буквально не знаю, где и что. Как раз эти страницы, которые мы прошли, они очень хороши в этом. Потому что с ними нет никакой путаницы. Я чувствую, что я не знаю, что это такое. И тогда мое обращение, мой поиск именно таков. Где это? Очень красивое место. Для начинающих в особенности, которые не запутаны и понимают, что не знают, о чем говорится. В следующий раз мы должны начать с 51 пункта. Хорошо, переходим ко второй части урока.
Переходим к следующей части урока.